В другом письме к тому же Воронцову Бестужев писал: «Ваше сиятельство, соизволите в милостивое рассуждение принять, что я человек престарелый. Родился я в 1689 году, и так 63-й год мне идет, лета немалые, более должно назвать престарелые. Прежняя моя живость вся пропала. Сколько от лет, а вдвое того с печали. Какие мне 47-го года противности и шиканы деланы были, и какие мне здесь неучтивости и уничтожения во угождении известным персонам показаны были, не без труда есть все то описать». Понятно, что Бестужев не мог долее оставаться в Вене, и канцлер постарался переместить туда из Дрездена приятеля своего Кейзерлинга. Михаил Бестужев был очень недоволен этим назначением и писал о Кейзерлинге Воронцову: «Он есть человек весьма ленивый и комодный, как французы говорят. Когда правительство Курлянское было, а он был фаворитом герцога Курлянского, а после того иные его протежируют, на то и надеется. И то не кстати, что он, будучи польским подданным, при польском дворе министром российским такое долгое время был и два староства получил». Уже выехавший из Вены в Дрезден, Бестужев писал Воронцову: «О сербском деле я ничего не слышу, и ежели с нашей стороны так останется и не вощувствуется венского двора странный и без всякого к нашему двору менажементу поступок, то не без стыда будет, да и сверх того. Сожалительно бы было, ежели б с нашей стороны для получения такого храброго народа, а наипаче единоверного, упущено было. Я опасен, что посол наш в сербском деле не стал шильничать во угождение тамошнему двору, ибо онный двор весьма в всем деле амбарассирован. Венское министерство за сербское дело безмерно на меня злобилось, и всякие на свете вымышления и коварства против меня чинить будут». А 26 сентября Бестужев получил от своего двора следующий рескрипт: «Чем больше мы причину имеем благоразумными поступками, верную и родительную службу вашу как при всех случаях, так и в сербском деле всемилостивейше быть довольными, тем меньше мы от вас скрыть можем то крайнее удивление, в которое привел нас сообщенный от римского императорского посла барона Претлока протокол конференции, бывший между вами и вице-канцлером графом Колоредо. Между прочими разговорами по случаю сербского дела неведомо с какой стати вы к нему отозвались, что вы, несмотря на то, что во время 6 месяцев получили от нас 2 повторительные указа, однако ж сие дело так оставили бы, ежели бы к вам и 3-й указ прислан не был, но что вы потому должны и у противной партии брата вашего притворяться и себя не обнажать. Толь наипаче, ибо весьма ясно усматривается, что онная партия нарочитым образом поверхность над ним приобретает, потому что он имевшим у нас столь великим кредитом более не пользуется. Мы по известному нам здравому рассуждению вашему и довольному искусству как в министерских делах, так и в прочих светского обхождения благопристойных поведениях, хотя никак представить себе не можем, чтобы вы столько себя позабыть могли, что говорили вышеозначенные нерассудные и не токмо в министериальной конференции, но и в партикулярных разговорах отнюдь непристойные слова о притворстве вашем в таком деле, о котором вы же сами в рассуждении, обращающиеся в том для здешних интересов, немалой пользы первое предложение нам учинили. А паче того о противной партии, которой по самодержавству нашему, бескрайней и жесточайшему наказанию, подлежащей дерзости ниже помыслить, а еще того меньше министру нашему при чужестранном дворе в формальной конференции говорить возможно. Однако по важности сего как высочайшей чести нашей, так и достоинства возложенного на вас посольского характера, касающегося обстоятельства, повелеваем вам, чтобы вы немедленно, через сего к вам нарочно отправленного курьера, прислали сюда точное и пространное изъяснение. Подлинно ли? Какой стати и по какому поводу вы таким страшным и вовсе непонятным образом графу Колоредо отзывались? Барон Претлок вручил министерству нашему еще другую промеморию, в которой он просит жалобу как на бывшего при вас монаха Михайлу Вани, так и на вас, на первого, в том, будто он, будучи от архимандрита своего послан Вену с монастырскими деньгами, онные промотал, и, несмотря на повторенное приказание карловицкого митрополита, в монастырь свой не возвратился, но остался у вас в доме под именем вашего духовника, и при том, будто он и главным орудием был в подговорении сербов не только к выходу в Россию, но и к бунту. А на вас жалуется он и посол в том, что вы такого честь забывшего и беспутного монаха приняли к себе в духовники, отказав принять представленных вам от митрополитов онный чин трех достойных священников. Бестужев отвечал из Дрездена 25 октября, что все заключающееся в сообщенном от Претлока протоколе есть наглое вымышление. Я таких нерассудительных и здравому рассуждению весьма противных разговоров никогда не имел. Да и с какой стати мне о партиях упоминать, или чей кредит умаляется или умножается, ибо сверх того немало мне о том неизвестно, понеже во все мое пребывание в Вене никто ко мне ни о чем не писывал. Священник Михайло Вани почти 2 года службу Божью у меня в доме отправлял. Во все то время никто о нем ко мне не отзывался и ни от кого требован не был. Но только за 3 или за 4 недели до моего из Вены отъезда вице-канцлер граф Колоредо таким образом мне отозвался, что имеющийся при моей капелле старец именем Михайло Вани имел монастырские деньги, а счету тем деньгам не отдавал. Чтоб я его от себя отпустил, на что я ему отвечал, что я вскоре из Вены отъезжаю, и что он и священник более мне не потребен, а, впрочем, я у него осведомлюсь о таких монастырских деньгах. И, приехав домой, спрашивал у священника, имел ли он какие деньги для нужд монастырских, на что он мне ответствовал, что деньги у него монастырские были, и что он их для нужд монастырских употребил, и счет он им в монастырь послал, и мне счет тем деньгам подал, который, как мне помнится, секретарь посольства Чернев графу Колоредо отвозил. Будто от митрополита представлены мне были 3 достойных священников, и это нагло вымышлено, ибо ни одного никогда мне не было представлено. Что же касается жизни этого гонимого священника, бывшего при мне, то я должен отдать ему справедливость, что он человек честный, трезвый и самой доброй христианской жизни. А все гонение на него поднялось за сербское дело, из подозрения, что он, пользуясь доверием сербов, научал их к выходу в Россию. Приемник Бестужева в Вене, граф Кейзерлинг, поспешил донести императрице, что он начал действовать умеренно, остерегаясь нарушить дружбу между 2 дворами, и что умеренность ведет к большому успеху дела. Что граф Улифельд на его дружественные представления отвечает также дружески. Он объяснял, что между сербами распространилось странное мнение, будто они вольный народ, могут идти куда хотят, вследствие чего явилось ослушание императорским указам. Зло сделалось так велико, что для воспрепятствования ему стать всеобщим были принуждены употребить сильные средства. Арестованные офицеры были освобождены и позволено им по окончании своих дел ехать в Россию. Так и было поступлено с людьми, которые уже прежде вступили в русскую службу. Но Кейзерлинг просил наставления, как ему действовать относительно тех сербов, которые вновь просились в русскую службу без позволения и ведома австрийского правительства. «Я знаю, — писал он, — что для укомплектования русских гусарских полков люди надобны, и что в прежние времена такой набор иногда позволялся по дружбе между обоими дворами. Но теперь, Вследствие потери людей в последнюю войну, здешний двор старается больше всего увеличить народонаселение и привести в порядок финансы. И потому ему нелегко отпускать подданных, особенно в большом числе. Кейзерлинг получил от австрийского министерства записку, в которой говорилось, что всему пограничному народонаселению было предоставлено на волю избирать военную или гражданскую службу. И чтобы дело пришло к успешнейшему окончанию, многим из сербов, особенно хорвату, оказаны большие милости. Он сначала очень содействовал новым распоряжениям и на одного из сербов, Севича, доносил многие тяжкие преступления. Но как скоро он получил милости от правительства, а с другой стороны увидал, что ему не удалось погубить Севича, то немедленно переменил образ действия и старался возмутить пограничную милицию против нового порядка. А чтобы сделать это с меньшей опасностью, то прибег в покровительство к русскому послу графу Бестужеву Рюмину. К тому же послу обратился и монах Михаил Вани, только по другому побуждению, а именно потому, что не мог отдать отчета своему монастырю в издержанных суммах. Эти два недостойных человека были причиной всех воспоследовавших потом замешательств, потому что для прикрытия собственного стыда указывали на многие непристойные дела и особенно старались обнести митрополита. Без всякого сомнения императрица-королева имела право отказать хорвату в просьбе о вступлении в русское подданство и поступить с ним так, как он заслуживал. Нельзя требовать, чтоб подданный отрекся от присяги своей природной государыне и других приводил на то же. Единственное из уважения к русской императрице позволено было хорвату и многим другим вступить в русскую службу. Ее величество тогда никак не могла думать, чтобы от такой великодушной щедрости могло произойти такое соблазнительное злоупотребление. Прежде всего, паспорты были распространены на несколько сот, почти на 1000 человек. Возможно ли было бы подобное дело в каком-нибудь другом государстве? Но императрица-королева допустила и такое злоупотребление в надежде, что этим все кончится. Надежда была обманута. Хорват прислал сюда назад троих офицеров, которые с ним уехали, и эти офицеры думали, что, пользуясь покровительством русской императрицы, они могут и в чужих землях делать все, что захотят. В такой многочисленной нации, какова Иллирийская, не может быть недостатка в раздорах. И легко понять, что нельзя всех удовольствовать, ибо чем с одной стороны производится удовольствие, тем самым с другой стороны возбуждается злоба. Если бы некоторым иностранным министрам или офицерам позволено было эту злобу питать, тех, кто ее питает, в ней укреплять, и куда-нибудь в другое место их переманивать, следовательно, склонять к нарушению подданнической верности прежней природной государыни, то таким образом внутренняя тишина государств и узел человеческого общества могут быть сохранены. Но трое эмиссаров хорвата не удовольствовались одной такой подговоркой. Они осмелились утруждать императора и императрицу, чтобы им эта подговорка была позволена. Но долготерпение имеет конец. Недовольный или плохой сын правителя, убегающий от отеческой власти, подданный, не повинующийся указам своего государя, начальник, притесняющий подчиненных, и другие, когда дела происходили не по их желанию, считали возможным избежать неприятностей одним объявлением, что уедут в Россию. Можно было бы показать множество примеров этому. Зло можно было остановить только средствами, употребленными правительством императрицы-королевы. Но императрице должно было показаться очень странным, что, поверив ложным показаниям этих людей, граф Бестужев-Рюмин вступился за них так ревностно и жестоко. Императрица-королева иллирийскую нацию при ее привилегиях рачительнейше содержать будет. Только эти самые привилегии обязывают и их, райцев, к оказыванию верно подданнических услуг. Каждому государю было бы чувствительно, если бы некоторые из его подданных обращались к другому государю или его послу. Здесь райцы признаются хотя не за рабов, однако за подданных, которые обязаны Ее Величеству верностью, послушанием и службою. Императрица-королева вскоре по вступлению в свое тягостное правление усмотрела, сколько вреда нанесено безопасности ее областям тем, что многие жители их вступали в чужестранные гражданские и военные службы. Поэтому много лет тому назад она издала на этот счет генеральное запрещение всем своим подданным без различия исповедуемой ими религии. Неописанно вредные следствия произошли бы, если б райцы захотели быть исключенными из такого запрещения. В таком случае другие государи, как, например, король прусский, прислали бы сюда целую толпу эмиссаров для вербования в свою службу своих протестантских единоверцев. Так как Чорба был увлечен в подговоре подданных императрицы-королевы, то барону Претлоку поручено было домогаться в Петербурге, чтобы впредь русские подданные, увлеченные в подобном деле, подвергались бы такому же наказанию, какому подвергнут был бы австрийский подданный, если б дерзнул склонить хотя одного русского подданного к покинутию своего отечества. Также исходатайствовать, чтобы запрещено было всем находящимся в свите русского посла или министра поступать в противность естественным и народным правам. Кейзерлинг повторял, что может только хвалить поведение венского двора в сербском деле. Сама Мария Терезия высказала ему желание вечного сохранения союза с Россией в таких искренних и естественных выражениях, что едва ли может быть какое-нибудь сомнение относительно соответствия ее слов чувствам. Поэтому и Кейзерлинг считал своей обязанностью отвращать все то, что могло бы иметь вредное влияние на счастливый союз, который так соответствует натуральным интересам России. Относительно сербского дела Кейзерлинг внушал своему двору, что по сравнению с жалоб сербских офицеров с ответами австрийского правительства оказывается, что если, с одной стороны, австрийское правительство могло бы поступить лучше и приличнее, то, с другой, сами офицеры подали повод к таким с ними поступкам, которых при большой осторожности могли бы избежать, притом многие показания их неверны. 8 октября Кейзерлинг доносил, что по последним известиям из Венгрии задержанные офицеры готовы к выезду в Россию со всеми своими людьми, что надобно считать за совершенное окончание этого неприятного дела. Между тем, 6 октября в Петербурге барон Претлок имел окончательное объяснение с канцлером по поводу сербского дела, причем Бестужев очень ловко воспользовался непоследовательностью венского двора, который сначала позволил сербам выселяться в Россию, а потом вдруг принял строгие против этого меры и стал толковать о том, что сербы – его подданные и не могут оставлять службу своей природной государыне. Претлок начал разговор словами, что австрийское правительство должно было опровергнуть принятое в России мнение, будто сербы – народ вольный и могут переселяться куда хотят. Канцлер отвечал, что такого мнения в России никогда не имели, хотя к принятию его и могли способствовать полученные из Вены известия, что даются паспорты к выезду всем, кто только их не потребует. Вот почему так неприятно поразило другое известие, что вдруг последовало запрещение сербам выезжать в Россию. Это известие поразило тем более, что в то же время получено было другое известие, будто многие сербы, не имея возможности уходить в Россию, бегут в Турцию. Здесь думали, что для венского двора выгоднее, чтобы эти люди уходили в Россию, а не в Турцию, и что по тесному и естественному союзу между двумя дворами почти все равно. Здесь ли количество легких войск несколько увеличится этими выходцами, или останутся они в австрийских владениях? Посол признался, что действительно даны были паспорты, только поименно, а не вообще, и то преимущественно потому, что хотели сжить с рук беспокойных людей. Частые венгерские бунты научили осторожности. Но Претлок уверял, что ни один серб не вышел из австрийских владений в Турцию, напротив, множество народа желает перейти к ним из турецкого подданства, только они их не принимают, как желая избежать всяких расприй, с Портою, так и не очень полагаясь на постоянство этих выходцев. Потом Претлок распространился о том, что сначала дело шло об отпуске в России от 500 до 1000 человек сербов, но теперь отпущено до 2000. Задержанные офицеры все освобождены. Шевич ведет в Россию до 800 человек. Задержанное в Вене семейство подполковника Прирадовича отпущено. Надобно было ожидать благодарности за такие снисхождения его двора. Вместо того он получил пространную промеморию, наполненную жестокими и чувствительными для двора его выражениями. Поэтому посол просил, нельзя ли взять эту промеморию назад, ибо она очень огорчит императрицу-королеву. Канцлер отвечал, что промемория написана соответственно той горячности и неумеренности, с какими было поступлено в Вене по сербскому делу. Но так как теперь по донесениям графа Кейзерлинга поступки с австрийской стороны изменились и оказывается более дружеской угодливости, то дело будет оставлено, и уже готова другая промемория, где будет выражена его двору надлежащая признательность. Но сербское же дело повело к другой неприятной для Претлока и его двора промемории. Мы привели выше ответ графа Михаила Петровича Бестужева-Рюмина относительно слов его о противной его брату партии, сказанных будто в конференции с вице-канцлером графом Колоредо. В Петербурге, благодаря, как видно, друзьям Михаила Бестужева, людям, которым было приятно и выгодно поддерживать его против родного брата, в Петербурге успокоились на полном отречении Бестужева от этих слов, и Претлоку вручена была промемория, в которой говорилось: «Сколь приятно было ее императорскому величеству, по основательному ее величества чаянью, из оправдания своего посла усмотреть его невинность, кто львящему служит ее императорскому величеству неудовольствию, что граф Колоредо старался добрые сентименты и беспорочный поступок господина обергофмаршала такими к предосуждению возложенного на него характера и собственной его персоны, касающимися затеями опорочить, и притом и высочайшее ее императорского величества достоинство оскорбить тем, что в рассуждении беспредельной ее самодержавной власти и мудрого государствования и одна только идея партии в здешней империи места никакого иметь не может. Подлинно состояние министра, особливо при союзном дворе, весьма худое было бы, если бы вольно было затевать на него по собственным видам предосудительные дела, о коих он никогда и не думал. Как бы то ни было, тесный союз между Россией и Австрией не был нарушен. И к этому союзу по прусским отношениям непременно хотели присоединить Саксонию. Находясь еще в Дрездене в 1751 году, Кейзерлинг должен был склонять саксонское правительство присоединиться к оборонительному союзу, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году. Кейзерлинг доносил своему двору, что дело встретило препятствие при обсуждении своем в тайной коллегии Королевского совета. Здесь некоторые члены выразили страх перед прусским королем, как будто бы находились под его ногами. Они припоминали угрозы Фридриха II, что он в известном случае примется не за Россию, а за ближайшую к нему ее союзницу – Саксонию. Они представляли, что для защиты от такого быстрого нападения силы Саксонии недостаточны, а помощь союзников очень отдалена – и прежде чем она явится, страна уже будет разорена. Узнавшее выражение таких мнений в коллегии, Кейзерлинг спросил графа Брюля, хотят ли в Саксонии принять в основание политической системы соседство короля прусского, его превосходные силы и его угрозы. Если они так боязливы, если хотят размерять свое строение только по прусскому масштабу, то сами показывают свою покорность, И если прусский король узнал, какой ужас он здесь внушает, то гордость его, разумеется, усилилась бы еще более. Надобно решить вопрос. Благо и интерес Саксонии достаточно ли могут быть обеспечены тем, что она не будет находиться ни в каких обязательствах с императорскими дворами и морскими державами? Кто обеспечит Саксонию от дальнейших притеснений, если она останется без надежды на какую-нибудь помощь? Если они думают обеспечить себя обязательствами с Францией и Пруссией, то опыт научил уже их, как можно полагаться на эти державы. Во время прошлой войны, когда они соединились с Пруссией и Францией против Австрии, король прусский заключил мир, а саксонские войска должны были заботиться сами о себе. Что касается невозможности для Саксонии получить скорую помощь от союзников, то не надобно забывать, что теперь дворы соединены гораздо теснее, чем были прежде. Не должно забывать также, что если Саксония лежит как будто под ногами прусского короля, то и Пруссия находится в таком же положении относительно обоих императорских дворов. Саксонский дом связан с французским. Саксонская принцесса замужем за дофином. Выставляют, что Саксония может надеяться на ее помощь. Но может случиться, что дофин умрет прежде короля. Да если он и вступит на престол, то может статься, как и прежде бывало, что какой-нибудь кардинал или другой фаворит станет управлять делами, или другая госпожа Помпадур сыщется, которая овладеет и сердцем королевским, и правлением. В истории нет примера, чтобы какая-нибудь королева французская имела влияние на тамошнее правление. И зависть нации всегда находила способ не допускать королев до участия в государственных делах. Кроме того, остается вопрос, будет ли тогда Пруссия иметь уважение к французским представлениям в пользу Саксонии? Брюль отвечал, что он теперь и сам видит, что лучше было бы не отдавать дело в тайную коллегию. Он хотел этим себя прикрыть, чтобы не могли жаловаться, будто он в таком важном, до блага всей земли, касающемся деле, никого не допустил до участия и все один сделал. Если б случилось что-нибудь неприятное, то члены совета и стали бы говорить, что они все это предвидели и напоминали, и надобно было бы поступать по их совету. Кейзерлинг заметил на это, что тот, кто принимает нынешнее состояние дел за основание своих решений, исполняет требования разума. А если смотреть на случайности будущих событий, то никто себе дома не построил бы, ибо может статься, что он сгорит. Никто не стал бы жить в доме из страха, что он может обрушиться. В 1752 году Кейзерлинга, назначенного в Вену, сменил в Дрездене Гросс, который в начале мая прислал своему двору любопытное донесение. Саксонский посол в Париже, граф Лосс, дал знать своему правительству о желании французского короля, чтобы один из меньших сыновей Августа III получил по смерти отца польскую корону. В Дрездене приписали это желание внушением прусского короля, которому было бы выгодно, если б в Польше был король, слабый собственными средствами, который бы потому зависел совершенно от Пруссии и Франции или, по меньшей мере, не имея собственных владений, не мог бы быть полезен России. Наследная принцесса Саксонская, державшая мужа совершенно в своих руках, была сильно раздражена донесением Лосса, ибо всеми силами старалась доставить и польскую корону своему мужу. С этих пор она усугубила свои ласки Гроссу и министрам дворов, союзных с Россией, объявляя, что совершенно полагается в достижении своих целей на помощь России и ее союзников, ибо если курфюрст Саксонский не будет вместе и королем польским, то Саксония не будет в состоянии ни в чем помогать России, которая через то лишится значительной доли своего влияния в европейских, особенно в немецких делах. Гросс узнал о намерении графа Брюля и некоторых польских магнатов доставить наследному принцу и наследство польского престола при жизни королевской, внушая полякам, что в случае кончины королевской этим средством они могут избежать войны и обычного разорения своих имений. Но так как король по конституции не может думать при своей жизни о наследнике, и надобно, чтобы сама республика предложила об этом королю, то решили хлопотать об уничтожении liberum veto. Польский вице-канцлер уже обратился с этим к Гроссу, внушая, что иначе никакого порядка в Польше не будет. Требуя от своего двора инструкции по этому важному делу, Гросс писал: «По моему мнению, цель не может быть достигнута без конфедерации. А на всякую конфедерацию в Польше можно смотреть как на междоусобную войну, в которой соседние державы рано или поздно принуждены будут принять участие. И нет сомнения, что король прусский примет это участие с большей охотою, чтобы под видом защиты польской вольности достигнуть своих старых намерений относительно польской Пруссии и Померании». В июне Гросс опять писал о том же деле, опять требуя инструкций. Хотя граф Лосс доносил о желании французского министерства, чтобы в польские короли избран был один из младших сыновей Августа III, однако после этого здешнее министерство получило известие, что назначенному сюда новому французскому послу графу Брюльи предписано составить в Польшу партию в пользу герцога Пармского инфанта Дон Филиппа. С другой стороны, король прусский злостно внушал Франции, будто Венский двор вместе с вашим императорским величеством намерен возвести на польский престол принца Карла Лотарингского. Я узнал об этом отчасти от самого графа Брюля, отчасти от австрийского посла графа Штернберга. И так как эти обстоятельства могут побуждать благонамеренных польских магнатов тем скорее подумать о таких мерах, которыми можно было бы предупредить замешательство в их отечестве, и потому обратиться ко мне для узнания намерений Вашего Величества, то я считаю необходимым возобновить просьбу о наставлении, как отвечать польским магнатам. Между тем, в глубочайшем секрете я уведомлен, что польские вельможи для предотвращения интриг, разорения страны и частных имуществ не знаю другого средства, кроме избежания между царствием и предварительным избранием преемника королю в особе наследного принца Саксонского. Для достижения этой цели необходима чрезвычайная осторожность, чтобы отнюдь прежде времени ничто не разгласилось, ибо в противном случае этому намерению будут препятствовать Франция и особенно Пруссия, которая ждет случая в мутной воде рыбу ловить и часть польских владений себе присвоить. Вот почему на будущем сейме еще ничего об этом открыто не будет. Только воспользуются королевским пребыванием в Польше, чтобы согласиться относительно способов, которыми надеются безопасно, без конфедерации и без повреждения вольного голоса, liberum veto, получить желаемое. Я знаю, что король английский совершенно согласен содействовать этому намерению. Известие, что двое младших сыновей короля, Ксаверий и Карл, отправляются в Польшу, сильно опечалило наследную принцессу. Она боялась, чтоб тот или другой принц не приобрел любовь поляков предосуждение ее мужу. Она объявила Гроссу, что надеется приобресть расположение поляков, если только ее мужу и ей позволено будет следовать за королем в Польшу. «Вы мне окажете большую услугу», — сказала она Гроссу, «если по приезде своем в Варшаву склоните князей Чарторийских внушить графу Брюлю о необходимости приезда в Польшу наследного принца, ибо без такого требования князей Чарторийских первый министр сам никогда не предложит об этом королю». Ту же просьбу повторила она и в другой раз, прибавив: «Я этого особенно потому желаю, что наследный принц большей части поляков знаком только с худой стороны, то есть со стороны слабости ног. Его присутствие в Польше сообщило бы им другое понятие о нем, они увидали бы в нем достаточный ум, доброе сердце, ласковость и совершенное знание польского языка, которого нынешний король совсем не имеет». Гросс спросил принцессу, позволит ли она ему испросить высочайшее соизволение на обращение его князьям Чарторийским. Она отвечала, что премного ее этим обяжет, ибо она без согласия императрицы ни одного шага не сделает. В августе Гросс переехал из Дрездена в Варшаву. Здесь он нашел большую перемену. В мае 1751 года умер великий гетман коронный Иосиф Потоцкий, и на его место назначен был Ян Броницкий, который, хотя и был связан родством с фамилией, как тогда называли черторыйских, однако был ревностный консерватор, стоял за установленные формы Речи Посполитой, тогда как черторыйские имели постоянно в виду перемены, необходимые в их глазах для поддержания Польши. Гросс стал часто видеться с примасом, краковским костеляном графом Понятовским, своеводою русским князем Черторыйским, с его братом-канцлером Литовским, также с канцлером Коронным, и все они уверяли, что так как существенный интерес их отечества требует тесного согласия с Россией, то они вполне преданы императрице. Но при этом князья Черторыйский и граф Понятовский дали знать, что все смотрят на них как на русских партизанов. И действительно, многими опытами засвидетельствовали они свою склонность к поспешествованию интересам императрицы. Поэтому не может быть им не оскорбительно, что до сих пор нет никакой резолюции на их просьбы, чтобы императрица благоволила обнадежить их своим покровительством и помощью в случае смут, которые легко могут произойти в вольном государстве, где короли прусские и французские имеют своих партизанов, им черторыйским враждебных. Они не хотят ни денег, ни пенсии, хотят одного, чтобы императрица которому-нибудь из князей черторыйских прислала письмо, где было бы изображено, что, узнав о добром и постоянном наблюдении ими истинного интереса своего отечества, столь тесно связанного с русским интересом, императрица заблагорассудила высказать им за это свое удовольствие и притом обнадежить, что они могут вполне положиться на ее благосклонность и покровительство. «Мне кажется, — писал Гросс, — что так как король прусский своих партизанов часто своими ласковыми письменами удостоивает, а Франция к ласкам и деньги присоединяет, то не вижу, для чего бы им отказать в их просьбе. Ваше Величество еще сильнее привязали бы их к себе, если бы канцлеру Литовскому пожаловали орден святого Андрея, а канцлеру Коронному – пенсию в несколько тысяч рублей, потому что он по причине многочисленного семейства не богат. Я думаю, что подобными ласками полезно сохранить партию, чтоб по кончине короля не нужно было, как по кончине отца его, создавать новую партию с убытком многих миллионов». Все поименованные вельможи говорили мне о необходимости принять меры для предупреждения замешательств по смерти королевской. Но я вижу, что относительно этих мер они сами еще между собой не согласились, только являются склонными к избранию наследного принца Саксонского. Но чтобы его выбрать при жизни королевской, как о том слышал я от графа Брюли и других, о том до сих пор никто и рта не отворял. Упомянутые вельможи были нужны и относительно, собственно, русских интересов. Коронный канцлер и подканцлер вместе с литовским канцлером согласились писать каждый порознь куняцкому полоцкому митрополиту в самых сильных выражениях, чтобы возвратил церкви, отнятые у православных в Кржичевском уезде. В случае сопротивления митрополиты обещались уговорить старосту Кржичевского, чтобы он военную рукою способствовал возвращению церквей, по примеру канцлера Литовского, который таким же образом велел поступить в своем старостве. Относительно возвращения беглых польское министерство не оказывало склонности, боясь раздражить мелкое шляхетство, на землях которого беглые преимущественно жили. По мнению Гросса, не оставалось другого средства – как позволить частным людям самим вооруженную рукой отыскивать своих беглецов, по примеру короля прусского, который употребляет то же средство на селезских границах. Вельможи уверяли, что если сейм состоится, то признают императорский титул русской государыни. Что же касается до курлянского вопроса, то представляли, что плохо будет, если по смерти королевской Курляндия останется в настоящей анархии, особенно указывали на опасность от прусского соседства. Граф Брюль говорил, что если императрица не намерена восстановить герцога Берона, то, по крайней мере, изволила бы конфидентно дать знать об этом польскому двору и согласиться с ним насчет избрания другого герцога. Гросс отвечал по-прежнему, что когда обстоятельства потребуют и русский интерес позволит, императрица сама собою пристойную резолюцию принять не оставит. «Предвижу», — писал Гросс, — «что на Семе будет немало шуму о Бероне, тем более, что французско-прусская партия внушала на сеймиках, что идут переговоры об оборонительном союзе между Россией и Польшей, почему в разных местах и внесено в инструкцию депутатам не допускать такого трактата. Потоцкие уже поговаривают, что не желают, чтоб сейм состоялся. Пользуясь завистью к черторыйским нового коронного гетмана Броницкого, потоцкие постарались привлечь его к своим видам, и так как в случае замешательств он человек очень нужный, и со стороны Франции и Пруссии ему уже сделаны выгодные предложения, то, Ваше Величество, можете его при прежних добрых намерениях удержать для общей пользы, если благоволите пожаловать ему какой-нибудь знак вашей милости, например, наградить его жену портретом, так как жена покойного гетмана Потоцкого имела портрет». Из Варшавы Гросс поехал гостить в Волчин, имение литовского канцлера князя Черторыйского. Хозяин рассказал ему, что дело об избрании наследника при жизни королевской замышлено саксонскими министрами, и через тайного советника посольства Саула и графа Флеминга внушено польскому министерству и особенно ему, канцлеру литовскому. Он, поговорив с братом, воеводою русским и коронным канцлером Малаховским, признали, что действительно наследный принц Саксонский есть лучший кандидат для Польши. Но прежде всего надобно, чтоб король и граф Брюль им о том сказали, и чтоб король как в раздаче вакантных мест, так и в других мерах твердо следовал их советам, чтобы в воеводствах могло быть все мало-помалу приготовлено, а король старался бы между тем привлечь к тем же видам и русскую императрицу, и чтобы они наперед были уверены, что в случае нужды не будут оставлены Россию. Из Волчима Гросс ездил в Белосток, имение гетмана Броницкого, и оттуда отправился в Гродно, где должен был происходить сейм. В Гродне он получил из Петербурга рескрипт, поставивший его в очень затруднительное положение. «К крайнему удивлению уведомились мы», — говорилось в рескрипте, «что шляхетство курлянское на своем сеймике большинством голосов определило посылаемому на сейм депутату дать инструкции, чтобы он просил короля о доставлении свободы герцогу Берону. Обераты в этом деле умеренно и осторожно поступили, но особенно хлопотали маршал земских депутатов Гейкинг, некто Медем из Тительминда, да Драхенфельс, который имеет в аренде наш секвестрованный амт Вальгольф. Вы можете легко рассудить, в какое удивление привело нас это нечаянное и нашему намерению совсем противное происшествие, тем более что до сих пор большая часть тамошнего шляхетства не только не желала освобождения Беронова, но и домогательством о том противной стороны, то есть обератской партии, сопротивляясь, никогда не допускала произведения их в действо. И так как мы, по нашим интересам, никак не можем спокойно смотреть на порученное теперь курлянскому депутату домогательство об освобождении бывшего герцога, напротив того, как прежде, так и теперь желаем, чтоб курлянские дела оставались в том же положении, в каком они по сие время были, то прошение королю о Бероновом освобождении допустить не надлежит. Поэтому повелеваем вам употребить крайние старания ваши и труды, чтоб курлянский депутат не прежде допущен был на аудиенцию пред короля, как по окончании сейма, точно так, как это случилось с таким же курлянским депутатом Корфом. «Не без великого труда в том предуспеть, возможно», — отвечал Гросс, «потому что граф Брюль и большая часть поляков сильно интересуются освобождением герцога Берона или, по крайней мере, получением какого-нибудь решения Вашего Величества. Граф Брюль в присутствии коронного канцлера и английского уполномоченного говорил мне в сильных выражениях, что подлинно король прусский возбуждает курлянцев, чтобы они вновь обратились к Польше с просьбой об освобождении своего герцога. И что если по-прежнему просьба их не получит удовлетворения, то так как польское покровительство не приносит им никакой пользы, они могут выбрать в герцоге брата его, принца Генриха, причем могут быть обнадежены в сильной защите Пруссии. С другой стороны, Франция и Пруссия внушают полякам, что король Август намерен сына своего принца Ксаверия назначить герцогом курляндским. Внушения эти клонятся к тому, чтобы возбудить смуту в Польше и Курляндии, чем прусский король воспользуется. Но как скоро Гросс объявил канцлерам коронному и литовскому и графу Брюлю о желании императрицы, чтобы в курляндских делах не произошло никакой перемены, и чтобы курляндский депутат Щопинг, прежде сейма, не получил аудиенцию короля, то все трое без отговорки обещали свои услуги в этом деле. Канцлер Малаховский обещал, что речь Щопинга будет написана в общих выражениях и будет сообщена Гроссу, что депутатская инструкция из канцлеровых рук не выйдет, и насчет ответа на нее канцлер наперед условится с Гроссом. «Но если сейм состоится, — писал Гросс, — то предвижу, что опять будет предложение Вашему Величеству или об освобождении Берона, или об окончательном решении курляндского дела, и предложение это, быть может, сделается через особое посольство, которое отправится с извещением о признании Польши императорского титула «Русские государи». Как я слышу, граф Брюль хочет назначить в это посольство зятя своего надворного маршалка Мнишко. Обер-камергер граф Понятовский, с другой стороны, уже заявлял свое желание быть назначенным в это посольство, да бывший 3 года тому назад в России обермаршал граф Огинский усильно просил меня, чтоб по указу Вашего Величества требовать его назначения в послы как знакомого человека, насчет которого Ваше Величество могли бы быть уверены, что он меньше всех будет настаивать на курляндском деле. Граф Мнишек будет больше всех домогаться окончательного решения курляндского дела, а Понятовского, который не богат и властолюбив, да Огинского легче ласками и подарками можно было бы удовольствовать. Относительно поведения своего на сейме Гросс получил из Петербурга следующее наставление: держаться партии князей Черторыйских, но наблюдать, чтобы эта партия не предпринимала ничего для нарушения вольности республики и ее уставов. Князей Черторыйских ласкать и их держаться, но и других не бросать и не раздражать. Всеми силами не допускать уничтожения вольного голоса, liberum veto. Если сейм состоится, то домогаться, что признание императорского титула «Русские государи» внесено было в Конституцию. Если будут затруднения относительно слова «всероссийское», то можно предложить, что императрица довольна будет и старым титулом «Всея великие и малые и белые России». Принять министрами республики достаточные меры для прекращения обид греко-российским церквам, задержания беглых и других пограничных жалоб. Если польские вельможи станут отзываться о своем желании избежать замешательств после смерти королевской, то отвечать в общих выражениях, что они будут Россию сильно защищены. Что же касается тайного намерения польских вельмож совсем избежать междуцарствия избранием наперед преемника, в особе наследного принца Саксонского, то это предприятие является делом невозможным, химерическим, ибо запрещено пактами, конвентами, и едва ли кто осмелится сделать подобное предложение на сейме. Сейм не состоялся по обычаю, и Гросс не мог добиться никакого решения ни относительно выдачи беглых, ни относительно возвращения православных церквей и позволения подчинять обветшание. Гросс предлагал своему двору, чтобы греко-русская церковь в Литве имела искусного генерального прокурора, который защищал бы постоянно ее права во всех судах, А без этого можно опасаться, что эта церковь мало-помалу совсем исчезнет. «Одни представления министров Вашего Величества, — писал Гросс, — как бы ни были часты и сильны, желаемый покой вашим единоверцам доставить не могут. И теперь, по разорвании сейма, очень сомнительно, захотят ли министры вступить со мною в конференции». Любопытное отношение русской политики в Польше к политике союзного двора английского и враждебного французского. Английский посланник при польско-саксонском дворе Уильямс сблизился с черторыйскими и потакал их видом относительно преобразований. Французский посланник граф Брольи, наоборот, хлопотал, чтобы все оставалось по-прежнему, и сблизился с гетманом Броницким. Таким образом, Брольи действовал в видах русского кабинета, который также прежде всего заботился о сохранении существующего порядка, то есть беспорядка в Польше. Что касается непосредственных сношений Англии с Россией, то король английский приступил к договору, заключенному между Россией и Австрией в 1746 году. Причем Россия приняла даже секретную статью о защите ганноверских владений в том случае, если бы они подверглись нападению за преступление Георга II к означенному договору. Русскому правительству в его финансовых затруднениях сильно хотелось, чтобы морские державы, Англия и Голландия, опять давали ей субсидию за содержание значительного корпуса войск на лифлянских границах для сдержания Пруссии. Но когда Чернышов начал говорить об этом герцогу Ньюкеслю, тот отвечал, что последняя война увеличила государственный долг Англии 30 миллионами фунтов, и потому больших субсидий она выдавать теперь не в состоянии. Тем более, что решено выдавать субсидии саксонскому двору именно по представлениям русского же двора. Чернышов возражал, что императрица в требовании субсидий имеет в виду главным образом общую пользу, общее дело европейского равновесия. Собственно же, русский интерес находится на втором плане, и только в связи с общим интересом субсидии послужили бы только к некоторому облегчению в содержании войска, находящегося постоянно в готовности выступить за границу и стоящего именно в местах, где все дороже, чем в остальных областях империи. Было бы неестественно, чтобы сопряженные с этим тягости падали на одну Россию. Не нужно говорить о том, что содержание такого корпуса необходимо для прекращения злых намерений относительно нарушения европейского равновесия. Что же касается до увеличения государственного долга Великобритании, то это явление всего лучше доказывает необходимость принимать меры для предупреждения дорогостоящей войны. Требуемые субсидии имеют характер обеспечения, и государства должны подражать умным купцам, которые для сбережения своего капитала, отправляемого на кораблях, застраховывают его, платя малый процент. Но эти представления не имели никакого успеха. С юга из Константинополя приходили известия успокоительные. По смерти Адриана Неплюева в Константинополь поверенным в делах был отправлен воспитанник кадетского корпуса секунд-майор Алексей Обрезков, переименованный в надворные советники. В докладе иностранной коллегии об нем говорилось: «Сей майор Обрезков для того способным к тому признавается, что он уже был там при здешних резидентах Вишнякове и Неплюеве около 10 лет, и в тамошних поведениях довольное знание имеет». В июле 1751 года Обрезков приехал в Константинополь и дал знать своему двору, что без дальних его претензий получил от порты такие почести, каких не давалось ни одному человеку, бывшему в его характере, несмотря на внушение французского посла Дезальера, который представлял Порте, как Россия ею пренебрегает. «Прислала только поверенного в делах, и пусть Порта не верит Обрезкову, что скоро приедет резидент. Россия никого не пришлет, и Обрезкова не сделает резидентом по своей безмерной гордости». В начале 1752 года Обрезков получил письмо от черногорского митрополита Савы Петровича такого содержания. После Прутского мира аги подгорические держат земли церковные, которые принадлежали нашему кафедральному монастырю Цетинскому и земли прочих монастырей. Аги говорят, что султан дал им эти земли в наказание черногорцам за их верность к русскому двору. «За любовь Господа Иисуса, подвигнись на оборону нашу, по обещанию великой государыни императрицы Елисаветы Петровны, во всей вселенной православия надзирательницы, нашей милостивейшей патронки и защитницы. Стань при дворе султанском и освободи церковины, церковные земли, потому что мы никоим образом без них не можем жить. И если мы уйдем с Черной горы, то народ сильно пострадает, как овцы неимущие пастыря. И за церкви нашего монастыря Цетинского мы даем агам подгорическим по 20 золотых червоных. Если прикажете, то мы пришлем к вам родственника нашего с описями захваченных у нас церковных земель». «Преосвященный владыка», — отвечал Обрезков, — «из приятнейшего письма вашего с прискорбием я усмотрел ваше изнурение, и чем сильнее во мне желание оказать вам услугу, тем более соболезную, что по нынешним обстоятельствам ничего не могу сделать в вашу пользу, ибо изнурение вам делается в денежных налогах, но всем и везде тоже достается. И которые приезжали сюда для поправления дела, только наибольший вред себе получили, чему я многие примеры видел. Итак, по истинному усердию моему к вашему преосвященству и всем вашим однородцам, советую удержаться от посылки сюда вашего родственника и с терпением стараться удовольствовать изнурителей, ибо что вы в вашем месте 20 червонными сделать можете, то здесь и 200 не успеете. Я вас покорнейше прошу содержать настоящее дело в тайне. Также и посылаевым от вас ко мне наказывать, чтобы никому не открывались. Такая осторожность необходима для нашей переписки». Митрополичьего посланного Обрезков устно уверил, что он имеет повеление императрицы стараться об их пользе. Только теперь надобно потерпеть и никого не присылать в Константинополь. «Это я сделал», — писал Обрезков, — «чтобы их без ответа не оставить и отказом не огорчить. Но сколько можно держать усердными к высочайшим вашего императорского величества интересам?» Греческое духовенство и особенно митрополит Ираклийский несколько раз говорили Обрезкову, как бы полезно было учредить в России печатание греческих церковных книг. А теперь подали следующую записку. «Кроме оскорблений и нападок от неверных, терпим всегдашнее гонение от папистов, которые называются единоверными христианами. Вселившаяся издавна в сердцах их ненависть против Восточной Церкви и поныне еще не миновалась, но возобновляется и в цветущем состоянии пребывает. Так как у нас нет другого оружия, кроме книг отеческих и богослужебных, то они злостно испортили эти наши книги, введя в них свои правила, несообразные с нашим православным обрядом, ибо книги наши печатаются в их типографиях. Но мы, размыслив, что Бог еще не вовсе лишил нас благодати своей и облегчил наше иго, богохранимую российскую монархию, беспорочную в церковных обрядах, правиле и исповедании, щерию Восточной Церкви, усердно просим принять труд донесть всероссийскому двору, дабы ее императорское величество соизволило повелеть в каком-либо месте своей империи установить печатание наших книг». 23 марта Обрезков имел конференцию с великим визирем. Последний объявил, что миролюбивые чувства султанова величества уже каждому известны, Его Величество ничего так не желает, как жить в доброй дружбе с императрицей Всероссийскую, но, к сожалению, усматривается, что между запорожскими казаками и татарами день ото дня распри умножаются, и казаки татарам несносные наглости и обиды делают вопреки освященных договоров. Султан сильно желает, чтобы изыскано было пристойное средство для прекращения этих расприй, и русский, поверенный в делах, приглашается к этому богоугодному делу. Обрезков отвечал, что императрица питает те же самые чувства, что и султан, а он, поверенный в делах, давно уже хлопочет о прекращении пограничных столкновений. Именно еще в сентябре прошлого года подал блистательной Порте известие о смертоубийствах, пленениях и грабежах, производимых татарами у запорожских казаков. Он ласкал себя надеждою, что обиженные получат удовлетворение, но вместо того ему сообщены татарские претензии, обсудить которые сам он не имеет никаких средств за дальностью мест, но думает, что лучшим средством будет, если визирь прикажет хану, снесшись с киевским генерал-губернатором, учредить комиссию для рассмотрения взаимных претензий и доставления удовлетворения. А чтоб впредь не было никаких столкновений, для этого необходимо с обеих сторон выдавать беглых, ибо тогда дурные люди могут удерживаться от преступлений, зная, что нигде не получат безопасного убежища. Визирь отвечал, что прежние беглецы, которых можно будет переловить, непременно выдадутся и впредь принимаемы не будут. И предложил своей стороны еще средства, чтоб татары и казаки из границ в границы входили только через те речные переправы, которые назначатся с общего согласия обоих государств. Застава турецкая будет против заставы русской, и никому нельзя будет перейти границу, не имея билета от офицера, находящегося на заставе. Обрезков возразил, что это средство не поведет к желаемой цели, потому что границы тянутся почти на 300 часов пути. На этом расстоянии хотя и много рек, но они не могут служить ни малейшим препятствием татарам и казакам переходить границу, а между реками открытая степь, да и можно ли на таком расстоянии поставить столько застав, чтобы можно было усмотреть, кто едет с билетом или без билета. Визирь сначала был сильно поражен этим замечанием, но потом начал утверждать, что не требуется расставлять всюду заставы, но в некоторых неминуемо проезжих местах купцам и другим добрым людям по тропинкам ездить и эти заставы миновать не для чего, а кто их минет, то этим самым покажет, что ездил для воровства и других шалостей. Таких всех забирать под караул и отсылать к офицерам, и если их накажут, то прочие поудержатся. И если же и после того казаки потерпят какой вред, то Порта обязывается отвечать. Обрезков счел минуту благоприятную добиться того, что давно желало русское правительство. Именно иметь постоянно в Крыму агента под именем консула или другим каким-либо. «Лучшее средство прекратить все распри есть следующее», — сказал он. «Пусть безвыездно живет при крымском хане офицер от киевского генерал-губернатора с обязанностью защищать русских подданных, находящихся в Крыму. Другой офицер будет жить в Сечи для защиты татар от запорожских казаков. Оба эти офицера, имея между собой переписку, старались бы прекращать все столкновения между татарами и казаками, и, будучи на месте, легко могли бы исследовать истину и доставлять удовлетворение один у хана, другой у кошевого, и блистательная Порта избавилась бы от докук». Но тут визирь и особенно Рейс Эфенди начали в свою очередь доказывать, что от присутствия русского офицера в Крыму будет мало пользы, потому что все беспорядки происходят в степи, и офицеры также мало об них могут знать, как хан и киевский генерал-губернатор. Явно было, что Порта не прочь принять меры для прекращения столкновений между запорожцами и татарами. Она поспешила отстранить столкновение с Россией по поводу Кабарды, предписавший хану немедленно вызвать оттуда своих сыновей. В Петербурге гораздо более тревожились тем положением, какое Турция могла принять относительно Персии, в которой продолжалась смута и которая должна была укрощать восстание афганцев с одной стороны, грузин с другой. В рескрипте Обрезкову в апреле 1752 года говорилось: «По персидским делам трудов и издержек жалеть вам не следует. В том не может быть никакого сомнения, что порты по своим интересам и единоверию будет под рукою помогать афганцам и не допускать усиливаться грузинцев, которых она с греками не различает. Если мы сами в персидские дела не вступаемся, то не можем не посоветовать и порте следовать нашему примеру. Вы должны внушить турецким министрам, что порта должна дать персиянам самим уладить свои дела, ибо от них, по их слабости, турецким границам никакой опасности быть не может. Притом вы не должны подавать вида, что это нас очень обеспокоивает. Мы только советуем порте, а преневоливать ее не хотим. Повторите турецким министрам, что мы до сих пор грузинцам помощи не подаем, что этот народец не заслуживает внимания такой знатной державы, как порта. Досадовать на них ей не за что. Эти ваши внушения должны вызвать со стороны турецких министров ответ, из которого можно будет что-нибудь извлечь относительно решения порты». Обрезков отвечал, что прежняя горячность, с какой хотели помогать афганцам, прохладилась. И так как успехи грузинцев не так велики, то и с этой стороны подозрение уменьшилось. Народ сильно ропщет, что единоверных афганцев оставляют без помощи, а грузинцам дают усиливаться. Но султан, несмотря на то, из принятой системы не выступает. «Я», — писал Обрезков, — «предложу порте советы высочайшего двора, когда достаточную нужду увижу, а без достаточной нужды вместо пользы вред произойти может. Ибо все, что не будет предложено с нашей стороны, услышать неохотно. Порта не может себе представить, чтобы грузинцы не получали помощи от России, и мои внушения только утвердят ее в этом предположении». В России боялись, чтобы Турция не приняла участие в делах персидских. Со стороны же самой Персии были совершенно покойны. Заведенный при шахе Надире флот персидский, который так беспокоил дочь Петра Великого, теперь не существовал более. Осенью 1752 года канцлер доложил императрице о награждении морских офицеров и служителей, которые в 1751 году из Астрахани были посланы к персидским берегам, и там тайно сожгли два корабля, построенные англичанином Элтоном. Елисавета велела повысить каждого одним чином и раздать им 3000 рублей. Между тем, движение православного народа населения в Россию из австрийских областей не могло не отозваться и в областях турецких. В октябре 1752 года отправлен был Обрезкову рескрипт следующего содержания. «Нынешним летом из Молдавии и пограничных с нею мест некоторые болгары, греки и волохи являлись генерал-майору Хорвату для осведомления об устройстве нового поселения и о подлинности нашей высочайшей милости. Одни остались, другие, осведомясь, возвратились для объявления своим соотечественникам. Между прочим, приезжал из Молдавии шляхтич Замфиранович с обещанием, что скоро переселится к нам из православных народов. Болгар, греков и волохов до 1000 семейств. Надлежало бы за такую ревность не только им не отказывать, но принять с милостью и награждением. Только препятствием служит то, что когда волошский господарь станет жаловаться порте на такой их своевольный переход и прием, то не стало бы порта требовать их возвращения как перебежчиков в силу 8 параграфа мирного договора 1739 года, где именно условлено возвращать перебежчиков с обеих сторон. Поэтому вы должны осведомиться у надежных людей, каким бы способом могло быть исходатайствовано у Порты их увольнение. Не имеют ли из тех народов некоторые таких привилегий, по которым можно было бы им вступать в чужестранную службу, следовательно, выезжать из Отечества? Известно, что не только из волохов, которые, надобно думать, турками не завоеваны, но поддались добровольно и, может быть, на каких-нибудь условиях, но и многие греки в иностранной службе и для купечества в разных местах находятся и вовсе жить остаются семействами. Надобно знать, на каком основании это бывает. До сих пор еще не слышно было, что Порта за таких волохов и греков увязывалась и требовала их назад. По этому примеру можно надеяться, что Порта не станет удерживать и требовать назад и выходящих к нам как христиан, а не магометан. Но прежде всего будем ожидать вашего разъяснения. Между тем, этих выходцев принимать в наши границы не велено. Строение крепостей в Новой Сербии нынешним летом начато не будет. Сербы и другие народы по малому их выходу селятся только по границе с Польшей, от Архангельского городка к реке Бугу, также по рекам Синюхи и Висе, где и прежде было малороссийское поселение. Все это от турецкой границы отошло далеко. О чем вы можете повторить Порте в случае каких-нибудь отзывов? Обрезков отвечал 1 декабря, что если Порта позволяет своим подданным ездить за промыслами в чужие земли и даже оставаться там, то это происходит вовсе не на основании каких-нибудь привилегий, а по обычаю и нерадению, тем более что таких и немного. И если бы ее подданные стали выходить в Россию без огласки и селиться не так близко к ее границам, то едва ли бы стало требовать их возвращения, особенно не желая выдавать магометан от времени до времени перебегающих к ней из русских владений. Но не может быть никакого успеха, если б с русской стороны было сделано предложение Порте отпустить христиан добровольно. Выпуск народа из государств делается обыкновенно по двум причинам. Или когда государство переполнено жителями так, что земля прокормить не может, или в случае появления какой-нибудь ереси, когда выпуском или изгнанием еретиков хотят предупредить опасность для веры. Но в Турции области пусты, особенно Валахия и Молдавия. В первой, исключая Бухарест, только около 40 тысяч, а во второй, исключая Яссы, только до 25 тысяч душ считается. Лучшего способу не нахожу, как чтобы желающие выселиться выходили в небольшом количестве без огласки, неприметно, и при поселении перемешивать их с другими народами. И мне уже известно, что молдавский князь, открыв намерение переселяться, устроил заставы по Днестру. Впрочем, для наполнения Новой Сербии народом, и чтоб в постройке для охраны этой страны крепостей убытка не было, не благоугодно ли будет вызвать бежавших из России раскольников, которыми наполнены многие превеликие деревни по польской границе и ниже по Днестру? Мы видели, с каким напряженным вниманием следили в Петербурге за шведскими движениями, когда ждали здесь опасного для русских интересов переворота по смерти королевской и готовились препятствовать ему вооруженную силою. В описываемое время туча рассеялась. В начале 1751 года Панин уведомил свой двор, что медики и на одни сутки не ручаются за жизнь королевскую и что малолетний сын кронпринца Густав помолвлен на дочери датского короля. «Не без основания ожидать надобно», — писал Панин, «что это новое соединение двух дворов, которое производится французской хитростью, просто не кончится одним мечтательным младенческим сговором. Но, конечно, каждый двор будет стараться этим средством достигнуть своих дальнейших видов». Хотя здравомыслящая часть здешнего народа немного себе обещает выгоды из новых обязательств с датских дворов, Да и вожди господствующей партии сами знают, как мало им можно полагаться на этот двор. Однако они стараются уверить большинство, что Дания при всех случайностях будет действовать с Швецией заодно, чтобы положить пределы усилению России. 25 марта король умер рожею, окончившуюся Антоновым огнем. На другой день сенат, собравшись в комнаты покойного, приветствовал наследного принца королем, и граф Тессин прочел акт клятвенного обещания, который новый король подписал. Обещание состояло в том, чтобы управлять по установленной форме и считать своими неприятелями и изменниками отечеству тех, которые будут под каким-либо видом стараться о восстановлении самодержавия. В то же утро граф Тессин пригласил к себе всех иностранных министров, назначив Шипанину время часом ранее пред другими. Объявивший о вошествии на престол и присяге Адольфа Фридриха, Тессин прибавил: «Хотя король не применит своеручную грамоту и уверить ее императорское величество в своем полном признании ее высоких благодеяний, однако просит и вас предварительно удостоверить как ее величество, так и его высочество, своего ближнего родственника, совершенной своей признательности и преданности, что не опустит ничего, что будет содействовать усилению доброй дружбы и тесного согласия между высокими дворами». Извещая об этом разговоре, Панин прибавляет: «Основательно можно сказать, что мудрое вашего императорского величества в здешних делах поведения достигло своей цели, ибо без этого такой точный акт обнадеживания при нынешнем случае не явился бы. Опыт показал, как прежде, особенно при окончании последнего сейма, при всяких делах мало заботились о напоминании правительственной формы и основных прав. Так в установленных тогда кавалерских присягах трех шведских орденов нет ни одного слова о национальной вольности и правах. Всякий может понять, что настоящий поступок вынужден внешним страхом и немало не соответствует принципам здешнего правительства, или лучше сказать, господствующей партии». Панин доносил, что новый король не имеет ни малейшей склонности к государственным делам, но все удовольствие поставляет в солдатских обрядах. Каждый день пополудни, запершись в своем кабинете с некоторыми командами и офицерами, забавляется приведением совершенства военной экзерциции. «Я говорю, забавляется», — писал Панин, «для того, что тут не о распространении науки или искусства командующих генералов, но в единых мушкетных приемах упражняются, в чем уповательно и впредь большая часть его царствования обращаться будет. Так что смело сказать возможно, что сей государь свою персоную не будет страшным соседом». На извещение о смерти королевской Панин получил в ответ из Петербурга рескрипт, в котором императрица предписывала ему: «Нашим именем дайте знать, что нам весьма приятно было уведомиться о том, каким образом Его Величество Король в начале своего государствования о своей признательности и преданности к нам и нашему племяннику предварительные уверения подать изволил, и что мы именно повелели вам наисильнейшим образом Его Величество уверить, что мы по толь ближнему свойству, как прежде, так и ныне в благополучии Его Величества и в настоящем возвышении его в королевское достоинство совершенное и истинное участие имеем, и равномерно своей стороны все то поспешествовать охотно желаем. Еже бы токма к распространению доброй дружбы и тесного согласия обоих наших дворов служить могло. Впрочем, собою разумеется, что вам довольное примечание иметь надлежит на поведение и поступки нового короля и министерства. В каких сентиментах они пребудут в рассуждении нашего, так уж и других дворов, и не возымеют ли тамошние дела иного виду, ибо король по сие время коронным наследником и под руковождением преданного Франции и Пруссии министерства будучи, хотя и не имел к нашей стороне должной атенции и соответственного нашим благодеяниям поведения, Но, может быть, ныне, при совершенном достижении короны, которую нашим старанием получил, одумается и внутренне побужден будет к нам свое признание возыметь и стараться между обоими дворами наилучшую дружбу и доброе согласие содержать. Отчего мы, своей стороны, не токмо не удалены, но и весьма бы того желали. Як уже для того и вам при всяких случаях, как с министерством, так и при дворе королевском, хотя с потребной осмотрительностью, однако ж такое обхождение иметь надобно, как бы то наидружественного двора министру принадлежало. И по всякой возможности стараться короля к нашей стороне приласкать, а когда удобные случаи к тому подадутся, то как самому королю, так и министрам пристойным образом внушать, что свойства и собственное королевство шведского интереса того требует, чтоб Швеция с нами предпочтительно другим державам в постоянной дружбе и добром согласии пребывала. И что она же всегда более от нас, нежели от других сторон, пользы себе ожидать может. А генерально при том и северный покой тем наилучше содержан быть имеет. Панин передал эти заявления графу Тессину, и тот через несколько времени отвечал, что король слушал их с наичувствительнейшую радостью, и что каждый день его царствования будет отмечен новым попечением не только просто отвечать чувствам императрицы, но истреблять малейшие остатки подозрения насчет его чувств, подозрения, которые некогда внушено недоброжелательными людьми. Тессин уверял, что они не имеют ни малейшего сомнения в добрых расположениях императрицы, что подтверждается и декларацией Панина, и донесением шведского министра в Петербурге, который писал, что по поводу перемен в Швеции канцлер отозвался к нему очень благосклонно и откровенно. «Король, — кончил Тессин, — не применит стараться своим поведением подкреплять точность и силу договоров между Россией и Швецией. Нам о распространении земли своей помышлять нельзя. Мы были бы счастливы, если бы настоящую свою область настолько могли населить людьми, сколько пространство ее требует». В начале июня страшный, небывалый трехдневный пожар испепелил Стокгольм. Отчаянный народ стал кричать о зажигателях, причем начало повторяться имя русского министра, ибо в толпе не знали о перемене отношений России к Швеции, и недавно перед тем схвачен был финляндец Викман, ведший переписку с русским посольством о состоянии Финляндии и о выборе в этой стране сеймовых депутатов. Панин отправился к Тессину, чтобы указать на ту крайность, до которой злонамеренные люди успели довести ненависть к русскому имени. И не время ли уже министерству обратить внимание на происходящую от того помеху укреплению дружбы, которой показывается теперь столько готовности, и стараться о перемене направления в общественном мнении? Тессин отвечал, что он совершенно разделяет мысли Панина, и предложил ему, не хочет ли он, по примеру французского посла, иметь караул при своем доме. Панин отвечал, что караул ему вовсе не надобен, что он не имеет причины опасаться народного против себя возмущения и отдает справедливость народу, который действительно мог бы позволить себе какой-нибудь дерзкий поступок, если принять во внимание силу тех враждебных России внушений, какие делались людьми, стоящими выше черни. «Меня одно огорчает», — продолжал Панин, что при моем личном расположении к Швеции и зная дружбу наших государей, с некоторого времени нахожусь принужденным видеть себя министром между четырех стен. Чем ближе дела приходят к своему естественному состоянию, тем сильнее злые люди стараются марать меня в обществе и привели дело к тому, что каждый швед считает простую учтивость со мною государственным преступлением. Я говорю это не с тем, чтобы жаловаться или требовать какого-нибудь удовлетворения, но представляю вам это частным образом, зная вашу благонамеренность». Тессин отвечал обещанием стараться об уничтожении неприязненных к России внушений. Возвратясь после этого разговора домой, Панин не успел еще отобедать, как по всем площадям столицы раздались звуки труб. Читали королевский указ, чтобы никто не смел под страхом смертной казни обвинять иностранных министров в зажигательстве. Вслед за тем Панин донес о перемене положения шведских партий. Сенат начал стремиться к усилению своей власти насчет королевской. Главами этой сенатской партии были Гепкин, Пальмстерна и граф Гилленборг. Те же, которые не находили своего интереса в распространении сенатской власти и боялись, что приобретенные ими милости от двора останутся для них бесполезными, думали об устройстве противоположной партии. Самым деятельным между такими людьми явился генерал-майор граф Ливен. Он старался королевским именем составить партию из военных и из прежних колпаков с целью ограничения сенатской власти в пользу короля, особенно относительно назначения в чины и должности. Обе партии старались привлечь к себе французского посла, потому что обе во внешней политике держались одинаково французской системы. Панин писал, что, по его мнению, он должен держать себя тихо и уединенно, чтобы своим движением не помешать злой партии разодраться. Он писал также, что не должно принимать предложение Англии подкупом доставить на будущем сейме ландмаршальство Окергельму, для чего лондонский двор давал 1000 геней. Панин утверждал, что это поздно и не будет иметь никакого успеха. Тем более, что Окергельм считается отъявленным врагом короля. Начался сейм и вместе борьба Гилленборговой, сенатской и Ливеновой придворной партии. Причем французский посол явно стал на сторону первой. Это возбудило к нему холодность в короле, а королева прямо упрекала его в желании мешаться в домашние дела королевства и противополагали его поведению образцовое поведение Панина. «Такая смута, — писал Панин, — могла бы подать надежду вырвать короля из французских рук, если бы вокруг его были все добрые люди, если б тому не препятствовало особенное уважение короля, больше же всего королевы к Пруссии». В декабре 1751 года Панин дал знать, что на сейме никакой опасности для настоящей правительственной формы не предвидится, что неоспоримо должно быть признано плодом мудрого рачения и твердости императрицы. Теперь, по его мнению, интересы России требуют только наблюдения над принимаемыми при шведском дворе мерами в политических делах. Из этих дел на первом плане было предложение французского посла Девринкура, чтоб Швеция заключила союз с Францией и Пруссией для возведения на польский престол принца Конти. Об этом сказал Панину австрийский резидент и подтвердили два его приятеля. Один сенатор, а другой член секретного комитета. Из их речей Панин уверился, что Франция и Пруссия домогались в Стокгольме новых решительных обязательств против России на некоторый случай. Впрочем, Панин успокаивал свой двор тем, что королевская партия занята внутренними делами и не намерена впутывать свою страну в трудные внешние отношения. Король того же мнения, а генерал Унгерн и другие придворные фавориты внушают королеве, что она прежде всего должна иметь в виду пользу своих детей и потому не может предпочитать прусский интерес шведскому. Панин доносил, что горделивое поведение королевы возбуждает всеобщее неудовольствие, не исключая и главных приверженцев ее мужа. Она дошла до того, что начала предписывать им, какие речи они должны произносить в сеймовых собраниях. При всех оборачивалась спиною к тем, о которых узнавала, что говорили против желания королевского. Также обращалась и с сенаторскими женами, и некоторые сенаторы поручили ей прямо объявить, что если она будет продолжать такие приемы, то они будут принуждены запретить своим женам ездить ко двору. Придворная партия не только не оскорбилась, но была очень довольна этим заявлением сенаторов. Она думала, что это отучит королеву от самовластных обычаев прусского двора и приучит к шведской людскости. К Панину приехал полковник Штакельберг и, описав плачевное состояние Швеции, повел речь, что король сам признается, как он обманут сенаторами, и есть большая надежда вырвать его из французских рук, что друзья прислали его, Штакельберга, просить Панина, чтоб тот откровенно высказал чувства своего двора относительно их короля, свое собственное мнение, и подал бы нужные советы для перемены политической системы. По их мнению, прежде всего, надобно ввести в Сенат старых сенаторов, но против них так много голосов на Сейме и в секретном комитете. Панин отвечал, что чувства императрицы королю те же самые, какие она имела при вошествии своем на престол, и она с радостью готова принять его дружбу, если только он сам ее предложит. Граф Тейсин заставил теперь себя благодарить за то, будто бы спас нацию от великой опасности, грозившей со стороны России. Но есть ли малейшая вероятность, что государыня, столько уважающая христианскую кровь, что и преступников смертью не казнит, захотела бы проливать кровь верных своих подданных и невинных шведов? Императрица всеми способами старалась открыть глаза нации, но, не получая никакого успеха, все свое внимание обратила на одно – на сохранение шведской вольности и существующей правительственной формы. Императрица никогда не ожидала нарушения этой формы от самого короля, но ей известны злые замыслы и продажные души людей, в руках которых король до сих пор находился. Теперь эти люди, не получив возможности попрать вольность и права государственных чинов, стараются, по крайней мере, присвоить себе преимущества королевские. Императрица никогда не переставала смотреть с сожалением, что родственный ей государь находится в руках собственных злодеев и злодеев Швеции, тем более, что у нее нет другой фамилии, кроме Голштинского дома. «Что же касается моего мнения о настоящем положении дел», — сказал Панин, — «то, признаюсь, не вижу ничего такого, чтобы клонилось не только к перемене, даже к ослаблению настоящей системы. Между вами первый человек, генерал Онгрен, который показывает себя ревнителем прав королевских, но он при всяком случае разномыслия старается склонить стороны в пользу принципов французской партии». «Мы сами», — отвечал Штакельберг, — «вполне признаем эту робость и медленность генерала Унгерна. Тем не менее, могу уверить честью и совестью, что он человек благонамеренный. И теперь, чувствуя себя оскорбленным и побежденным, сильно желает переменить систему». Сходно своим кротким характером, он старался устроить дела спокойно и тем легче вырвать короля из рук французской партии. Он должен был поступать тем осторожнее, что в нашей теперь королевской партии много людей, преданных французским принципам, и король к этим людям питает еще некоторое доверие. «Я должен открыть вам в крайнем секрете, что имею поручение именно от генерала Унгерна спросить вас, можете ли вы без потери времени помочь нам в нашем добром начинании. Мы намерены на сих днях отправить четверых надежных людей в провинции, что после праздников привести на Сейм благонамеренных людей, которые должны дать большинство в нашу пользу. Всем известно, что посол французский уже давно дает деньги и обещает дать еще больше, чтобы, закупив большинство, поскорее окончить Сейм и предоставить всю власть преданному Франции Сенату. Я со стыдом и горестью должен признаться, что в испорченном и развращенном отечестве моем даже и души покупаются. Поэтому и в нашем предприятии только этим способом можно достигнуть большинства голосов. С королем нам нужно обходиться чрезвычайно деликатно. Злодей Тейсин, как хищник, овладел им с самого начала – и все время упражнял его в сержантской должности, в изучении подробностей солдатской службы, так что этот государь, кроме полка гвардии, ничего не видав своими глазами, так мало мог исследовать сущность дел. Панин отвечал, что он сочтет себя счастливым, если будет в состоянии содействовать их доброму намерению. Но для этого ему необходимо видеться с генералом Унгерном. Штакельберг заметил, что велика опасность, чтобы господствующая партия не окончила сейма прежде, нежели с другой стороны примутся надлежащие меры. На это Панин сказал, что если б с такой серьезностью принялись за дело сначала сейма и короля к тому же склонили, то, может быть, теперь дело доведено было бы до конца. Впрочем, нельзя слишком бояться короткости времени, ибо когда две коронованные главы станут действовать искренно и единодушно, то могут господствовать и над самим временем, и в случае нужды созвать и другой сейм. На третий день поутру Штакельберг явился опять к Панину с известием, что они никак не могли уговорить Унгерна повидаться с русским министром. Он с ужасом представляет себе гибельные следствия этого свидания, если противная партия об нем узнает, ибо каждый член секретного комитета дает присягу не видаться с иностранными министрами. Впрочем, Штакельберг уверял, что Унгерн тверд в своем предприятии. И в доказательство показал собственноручную его записку, заключавшую пункты, которые должны быть предложены Панину. Первое. О вспоможении деньгами для посылки по провинциям. Второе. Чтоб без потери времени русским полкам велено было придвинуться к шведским границам. Третье. Издать в Швеции декларацию, что это движение направлено не против двора и народа, но против предосудительного союза Швеции с Францией и Данией. Унгерн, по словам Штакельберга, уверял честью, что если посылкою по провинциям составится большинство голосов и в то же время придвинутся русские войска, то над пятью сенаторами – Тессином, Гепкиным, Пальмстерном, Эренпрейсом и Вреде – наряжена будет комиссия, и вдруг переменят систему. Такие дела, возразил Панин, в один день не делаются. Правда, я не вижу для них физической невозможности. Но где же основания и побудительные причины, которыми можно было бы склонить русский двор и сдать означенную декларацию? Дания в союзе с Российской империей и двор императорский не имеют никакого понятия, в чем состоит здешний союз с Францией и Данией. Где его предосудительность русским интересам? Правда, Ее Величество предпочитает шведскую дружбу датской. Но важность дела требует особых переговоров. Я же во все пребывание мое здесь с генералом Унгерном, кроме погоды, ни о чем не разговаривал, и хотя бы однажды имел честь слышать от Его Величества о желании восстановить тесную дружбу и согласие между Россией и Швецией. В начале 1752 года произошло сильное столкновение между королем и сенатом. Сенат большинством голосов не утвердил офицеров, назначенных королем, а король не утвердил офицеров, избранных сенатом. Королевская партия все более и более чувствовала необходимость сблизиться с Россией. Чувствовал это и сам король. И Панин замечал, в каком затруднительном положении находился Адольф Фридрих всякий раз, как с ним встречался. Он почти всегда краснел, глядя на него. Наконец, в апреле король назначил Панину секретную аудиенцию. «Не как король, но как частный человек и приятель ваш, прошу уверить Ее Императорское Величество в моей совершенной преданности. Мне давно хотелось повидаться с вами, но вы сами знаете, как здесь примечаются все мои движения, и мне нельзя было этого сделать, не возбудив подозрения в других державах. Вследствие доверенности, какую питаю к вам, не могу не припомнить о деле несчастного Гольмера. Быть может, при дворе императрицы думают, что Гольмер во время пребывания своего при мне старался в пользу французского интереса. Но уверяю вас, что ничего подобного я в его поведении не приметил. Я бы принял как новое благодеяние со стороны ее императорского величества, если бы Гольмер был освобожден. «Я говорю, — отвечал Панин, — с таким государем, который истину, правосудие и честь предпочитает всему. Я бы не оправдал доверия вашего величества, если бы осмелился скрыть что-нибудь. Вот почему я заявляю пред вашим величеством свое оскорбление, что вы Гольмерово дело поставили новую пробу отношений ее императорского величества, тогда как эти отношения обозначились не в частных делах, а в поступках, касающихся благополучия и пользы всего шведского народа. Вашему величеству известно, что императрица не изволит вмешиваться в голштинские дела, и в моей инструкции предписано ни под каким видом до них не касаться, чтобы нисколько не стеснять его императорское высочество в законном управлении отеческим наследием. «Я об этом деле говорил с вами приватно», — прервал его король. И, повторив уверение своей преданности к императрице, сказал: «Я знаю людей, которые всегда старались отвратить меня от дружбы к ее величеству и хлопотали, чтобы я французский интерес предпочитал моему собственному, но будьте уверены, что они меня не проведут. Вперед я хочу иметь с вами дело непосредственно. Но хотя я желал бы постоянно разговаривать с вами таким образом, как теперь, однако многие вам известные причины не позволяют мне этого делать часто. И потому прошу иметь доверие к сенатору Левенгельму, посредством которого я буду всегда в состоянии с вами изъясняться откровеннее, чем через министерство. Между тем, время от времени и здесь, в кабинете, могу с вами видеться». Панин счел своей обязанностью представить императрице свое мнение по поводу этого разговора. Такие отзывы и заявления Его Величества могли бы убедить, что он уже совершенно вступил на истинный путь. Если б мне не было, наверное, известно, как он еще мало изволит помышлять о своих существенных выгодах. Он только ищет, так сказать, своеволие в мелких делах, как то в раздаче нижних чинов и должностей и тому подобном, где бы сенат ему не прикословил. По моему мнению, его величеству надобно еще большие досады претерпеть от сенаторов, чтобы переменить сущность своих чувств. Ваше императорское величество сами усмотреть изволите, как он сам себя открыл приплетением Гольмерова дела. Он думал, что простого выражения склонности с его стороны достаточно для исходатайствования всего того, что к его выгоде служить может. А если бы эта попытка ему удалась, то он стал бы считать позволенными себе все прихоти, не чувствуя нужды заслуживать знаки расположения своим поведением. Осенью Панин доносил: «Король ото всех дел отстал. И, уединясь в Дротнингсгольме с малым числом придворных, руководится более страстным упрямством, нежели пристойностью и здравым рассуждением. А противная партия этим пользуется к его предосуждению и по провинциям указывает на его свои обычаи и упрямство, что публика поставляла свое опасение в ней одной. Было бы гораздо приличнее и надежнее, если бы его величество внимательно занялся делами и противной общей пользе сенатские рассуждения обличал своими письменными голосами, которые потом пред государственными чинами послужили бы важными обвинениями против сенаторов. А теперь сенат свободно может внушать: посмотрите, как король недоволен, что должен править государством по совету сената, и предпочитает совсем покинуть дела, чем вести их сенаторского согласия. Правда, для правильного и последовательного ведения дел необходим хороший и твердый план. А около короля нет людей, которые бы помогли ему в составлении и в приведении в исполнение такого плана. С Старые люди уже так знатны чинами и должностями, что не могут надеяться более никаких выгод от короля, а те, которые в малых чинах и ждут своего счастья от короля, стараются ему угождать, льстить его страстным желаниям и боятся подавать полезные советы. Да таких советов от них и требовать нельзя, потому что они люди молодые, не имеющие достаточного сведения в делах, и не могут что-либо от себя представлять ни королю, ни королеве, которые еще своенравнее, чем муж, и думают в своем страшном гневе на сенат, что таким королевским удалением от дел не только сенат, но и все дела чувствительно наказываются. Королева не может преодолеть своей ненависти к французскому посланнику и его жене. И как ни старается прикрыть ее вынужденными приветствиями, однако глаза часто изменяют. С переменой в шведских отношениях со времени восшествия на престол Адольфа Фридриха изменялись и отношения датские. 25 мая 1751 года датскому министру в Петербурге графу Линару была сообщена нота, что до сих пор все старания и представления с русской стороны при шведском дворе имели единственную целью сохранения тишины на севере. Новый король издал обнадеживание насчет сохранения существующей правительственной формы, и потому императрица спешит сообщить датскому двору в союзнической откровенности, что она этим обнадеживанием и дальнейшими изъяснениями шведской стороны вполне довольна и успокоена. Линар хлопотал, чтобы окончены были каким-нибудь соглашением споры между его королем и наследником русского престола по Шлезвиг-Голштинскому вопросу, и просил для этого посредничества императрицы. В июле сообщена была ему промемория, что императрица совершенную благодарностью признает союзническую надежду, которую датский король полагает на ее посредничество. Она с немалым удовольствием желала бы видеть окончание переговоров о голштинском деле. Но великий князь признал нужным отложить это дело до другого времени, и потому императрица может только обнадежить короля датского, что голштинские распри ни теперь, ни в будущем не будут иметь ни малейшего влияния на дружественные отношения ее величества к Дании и нисколько их не изменят. Легко понять, какое впечатление должен был произвести этот ответ в Копенгагене. Датские министры говорили австрийскому посланнику графу Розенбергу, что из неясности ответа можно вывести то заключение, что великий князь старается протянуть дело до того времени, когда вступит на русский престол и получит средства подкрепить свои претензии оружием. Печальные следствия такого положения для спокойствия Севера, да и великой части Европы можно предусматривать, и потому король датский почти принужден помышлять о системе, посредством которой мог бы привести себя в безопасность от такой страшной грозы. Король уверен, что императрица, как миролюбивая и о благе своих подданных пекущаяся государыня, ничего более не желает, как чтобы этот камень преткновения поскорее был отстранен и разорительная для обоих государств война была предупреждена. Но здесь известно, что великий князь некоторыми людьми утверждается в личном нерасположении к датскому королю и потому остается нечувствителен ко всем предложениям, сделанным здешней стороны. Немалое участие принимает здесь прусский король, который ничего так не желает, как чтобы русские и датские интересы были всегда разделены и чтобы оставалась причина к будущим ссорам между обоими дворами. Заявления о том, что императрица вполне довольна декларацией нового шведского короля, были вручены одинаково министрам всех дворов, находившимся в Петербурге. И по этому случаю австрийский посол в письме канцлеру Бестужеву выразился, что обнадеживание, данное Адольфом Фридрихом, надобно приписать только твердым и мудрым распоряжениям императрицы Всероссийской, и Мария Терезия велела ему поздравить Елисавету с этим происшествием, доставляющим бессмертную славу последней.